Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Четверг, 16 марта. Время 20 часов 2 минуты в Киеве и 21 час 2 минуты в Москве. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Мясные штурмы». Понятно, о чем идет речь. У нас сегодня в гостях правозащитник, основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Владимир, привет.
Добрый вечер, Марк. И приветствую твоих уважаемых зрителей и подписчиков. Всем здравствуйте.
Наших уважаемых зрителей, подписчиков уже 10 тысяч, этого мало, конечно. Пожалуйста, для того, чтобы помочь нам распространить ссылки на этот эфир, размещайте их в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, сделайте так, чтобы этот эфир посмотрел как можно больше людей. Я думаю, он того, этот эфир заслуживает. Обязательно ставьте лайки, это помогает эфиру попадать в рекомендованные. И, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Вот, мы растем, мы преодолели планку в 2 миллиона 81 с лишним тысячу, двигаемся дальше, от вас зависит, как мы последние 19 тысяч преодолеем для того, чтобы добраться до заветной цифры в 2 миллиона 100 тысяч подписчиков. И обязательно канал Владимира Осечкина, подписывайтесь в описании к этому видео, по имени Владимир Осечкин вы можете пройти и подписаться там, соответственно, поставить колокольчик, смотреть видео на его канале. Ну что, давай тогда поговорим. Смотри, мы назвали «мясные штурмы», потому что это уже стал расхожий термин. Я это называю «мясные атаки», «мясные штурмы». Ну, как бы он называет штурмовиками Пригожин. Но вот то, что происходит под Бахмутом, и не только там, кстати, под Угледаром, в других местах Украины, там, где идет война, ну, то есть превратилось просто в какой-то такой, знаешь, фарш-ресторан. То есть там перемалываются человеческие биоорганизмы, значит, вплоть до там трухи, что называется, и никто перед этим не останавливается. Причем это и есть, собственно говоря, большое наступление Российской Федерации в Украине, которое так долго анонсировалось, оно вылилось просто в превращение людей из живых в неживых и просто в промышленных масштабах. Вот, поскольку все это мы наблюдаем, и главным, так сказать, поваром в этом является известно Пригожин, поскольку вот он мастер по переработке, значит, мяса и костей, при том, что ряд его последних выступлений свидетельствует о том, он даже не отрицает, что это происходит, все эти мясные штурмы, а мол, это происходит из-за того, что не хочет кто-то в руководстве Минобороны и Генштабе, чтобы именно ЧВК Вагнера взяла Бахмут, так же, как Солидар, говорит, они препятствовали, и поэтому нам приходится при снарядном голоде, без поддержки средств дополнительных боеприпасов в нужном количестве штурмовать, а это, значит, чуть ли не голыми руками. Смотри, вот у тебя есть ряд постов, которые посвящены, в принципе, продолжающейся рекрутскому деятельности ЧВК «Вагнер», учитывая, что им запретили вроде как контрактников набирать из числа лиц, осужденных в местах лишения свободы. Тем не менее, ну, в общем, они пока не заканчиваются. Вот какая у тебя есть информация, что происходит? Кем пополняются ряды ЧВК «Вагнер» и как идет процесс этих так называемых штурмов? Что ты знаешь?
Да, большой, объемный, такой сложный вопрос. Ну, давай постараюсь
как считаешь нужно
на него ответить. Ну, в целом, во-первых, для начала, Пригожин последние месяцы активно рекламировал самого себя и так называемое вот это вот ЧВК «Вагнер», которое, по сути дела, является террористической организацией. И если там указать конкретно принадлежность, это если уж и ЧВК, то это ЧВК Владимира Путина, которая создавалась с подачи диктатора. Создавалось для того, чтобы за границей творить зло и каким-то образом влиять на геополитическую расстановку в других странах, в том числе с использованием диверсий, в том числе с использованием актов терроризма, в том числе с применением оружия и так далее, и так далее. Но при этом делать все возможное, чтобы ответственность за это, в случае чего, несли какие-нибудь безвестные люди с какими-то позывными, в крайнем случае зиц-председатель фунт, вот этот вот Пригожин, но ни в коем случае не государство, не Российская Федерация, уж точно не Владимир Путин. Вот для чего создавалась ЧВК «Вагнер». Значит, огромные денежные потоки пошли. За последние 5 лет речь идет о более чем 100 миллиардах рублей, которые были выделены на компании Евгения Пригожина. Часть из них, около 30%, отмыты, похищены, легализованы, выведены в кэш для того, чтобы выплачивать эти денежные средства наемникам. И по идее, по документам, по бумагам и внутренним документам Генштаба, конкретно ГРУ, и по ФСБшным отчетам, значилось, что у Пригожина за ним уж точно какая-то достаточно серьезная, мощная сила, которую армия может расценивать как резерв, и которая используется за границей. Но вот в момент X, когда они решили напасть на Украину, и когда они думали, что они сильны и у них есть еще резервы, в результате выяснилось, что вот все, что у них есть, это вот то, что мы видим. То, что вот это какая-то там спецоперация за 3 дня превратилась в огромную войну, в огромное побоище. Большая часть профессиональных наемников, которые в Вагнер приходили зарабатывать большие деньги и при этом там выполнять различные задания в Мали, в Африке, в Сирии и так далее, и так далее, они просто отказались принимать участие в войне против Украины. Один из моментов, потому что в Вагнере были в том числе и украинские наемники, и часть из них отказались. Кто-то отказался воевать против Украины, потому что это их друзья, товарищи. У кого-то жена украинка, какие-то корни из Украины. И в результате к концу весны 2022 года они пришли в ситуации, когда у них не хватало людей даже для того, чтобы какой-то маленький участок фронта покрыть. И вот тогда они придумали то, что они называют там кодовым названием «проект». Или вот сейчас там Пригожин говорит почему-то там «проект К», добавляя какую-то букву, которую одобрил Путин для отправки заключенных на войну. И вот дальше мы об этом с тобой уже говорили, публиковали огромное количество информации об этом. Они в эту мясорубку закинули более 40 тысяч осужденных. С подачи, конечно же, Владимира Путина, потому что без его подписи в указе о помиловании ничего бы не получилось. Точно так же, как без личного указания Путина никакого Пригожина, никакого другого олигарха бы не пустили в колонии, и военные самолеты бы заключенных массово не этапировали в сторону Ростовской области и границ с Украиной. Поэтому здесь очевидно, что эта схема была согласована Путиным и Пригожиным. Но в какой-то определенный момент вот этот вот их тандем, он дал трещину. Во-первых, Пригожин в конце прошлого года заигрался. И мы это тоже с тобой обсуждали, вот этот триумвират, да. Суровикин, Кадыров и Пригожин, который сейчас развалился, и сейчас уже Кадыров периодически постит какие-то комплиментарные вещи в сторону армии, обозначая однозначно свою позицию, нежелание поддерживать вот эту интригу Евгения Пригожина. Суровикин тоже отскочил, его сделали заместителем Герасимова, он смирился с вот этим вот понижением или унижением, как угодно. Вот. И Пригожин остался один. И вот сейчас, когда ему перед носом захлопнули двери колоний и даже заключенных ему не выдают, у него встает вопрос. Реально, при том, что он очень сильно себя пиарит, как будто бы он там контролирует чуть ли не половину фронта и выдает свои бои за то, что вот они являются там главенствующими в войне, по сути дела, он сам проговорился в одном из интервью, которое он очень любит в последнее время давать, что, по сути, они контролируют 1-2% от оккупированных территорий. То есть это на уровне статистической погрешности, и при том, что они делают только маленькую толику для того, что делают вооруженные силы России в этой подлой войне, при этом, при всем, он активно пиарится. Людей он теряет. Заключенные заканчиваются, потому что вот эта вот битва под Бахмутом, она, конечно же, войдет в учебники и истории, и, я уверен, в какие-то научные работы по военной тематике, потому что за последние более чем, наверное, 20, 30, может быть, 40, 50, 60 лет это будет такой антирекорд по количеству убитых солдат на одном и том же месте без какого-либо серьезного продвижения либо в одну, либо в другую сторону. То есть действительно сконструирована огромная машина смерти, конвейер смерти, который поглотил уже огромное количество людских жизней. Со стороны России вся эта история держится исключительно на принуждении, на подкупе, на насилии, на угрозе внесудебных казней. Для того, чтобы держать ряды из числа заключенных, внутри там применяются абсолютно чудовищные, бесчеловечные практики, когда там и кувалда идет в ход, когда расстреливают тех, кто отказывается воевать. И здесь уже как раз вот то, что сделал Пригожин, он разрушил путинский миф о том, что это якобы добровольная война, что вот в нее стремятся огромное количество россиян, потому что якобы там какие-то есть идеалы, которые они собираются там отстаивать. Ни черта подобного, конечно же, ничего там в этом нет. И все, на чем держится вот конкретно сейчас вот эта сила Вагнера, условная сила, слабеющая, это как раз вот угроза убийством в случае, если солдаты, наемники отказываются выполнять приказы. Mm-hmm. То есть они фактически, это военное оконченное преступление, они под угрозой убийства принуждают там заключенных, бывших заключенных к участию в войне. Более того, они их обманывают, они им не рассказывают самое главное, что они все уже помилованы. И почему сейчас в Москве приняли решение закрывать вот этот вот проект, и Вагнер там оттягивать, да, обратно, отводить в Сирию и в Африку? Потому что они понимают, что мы узнали правду, правозащитники, журналисты. Мы опубликовали за последние несколько недель документы, в том числе документы из интегрированных банков данных МВД России, которые показывают, что все эти осужденные уже не осужденные. Они их помиловали уже в моменте, когда они их выпускали из колоний. И теперь там сейчас уже, при том, что их стараются блокировать информационно, там огромное количество вот этих вот солдат-наемников из числа бывших заключенных, они поняли, что они де-факто и де-юре уже свободные люди. И они могут уже возвращаться домой. И они уже, им не обязательно там находиться еще месяц, два, три, зачем-то там рискуя и выполняя какие-то безумные приказы. Поэтому в Кремле и в Генштабе прогнозируют в целом вот развал этой структуры. Пригожин, конечно, пытается выкрутиться, и под последнюю неделю он активно размещает информацию, что вот он уже дошел до того, что они в порнохабе начали размещать рекламу.
А я посмотрю, это что, это прикол какой-то или что? Или
нет, 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 там серьезно, они повесили баннеры. А? То есть он сейчас
в порнохабе они что, а что хотят? Они рекламируют что? Какой хороший Вагнер просто? Или приходите к нам добровольцами?
Да, приходите к нам и вот что-то там. То есть, да, плюс он сейчас выдает на гора какие-то перлы о том, что якобы там в 42 спортивных клубах, в более чем 40 регионах откроются пункты приема в ЧВК Вагнер. Что, опять же, как бы свидетельствует о том, что ситуация поменялась. Еще 5-6 лет назад вот эти вот отставные, изгнанные из армии, там, или из ФСИН, или из МВД силовики, уволенные по отрицательным мотивам, они считали за счастье пробиться на базу в Молькино, трудоустроиться туда на более высокую зарплату, чем на госслужбе, и поехать куда-нибудь там, ну, в кавычках, поработать в Сирию или в Африку. А сейчас никакой очереди в эту террористическую организацию нет. Она погрязла в скандалах. Там уже идет внутри разбор. Очень часто недоплачивают то, что обещают, когда заманивали раньше большими деньгами. Они теряют позиции. Понятно, всем уже, как бы он там щеки не надувал и не рассказывал, что он там с Путиным и с Пушкиным на дружеской ноге, вот эта вот хлестаковщина в пригожинской манере, все прекрасно понимают, что это пшик. И все, и все начинает у них разваливаться. Именно поэтому они хотят набрать каких-то там спортсменов вместо заключенных. Но спортсмены же не дураки. Люди, которые строят свои карьеры на спорте, они очень ценят свое здоровье. Для них лишиться руки или ноги – это автоматически уйти из спорта уже, я не знаю, там, ну, максимум это какие-то паралимпийские игры. Ну и вряд ли об этом мечтают какие-то спортсмены, которые действительно там занимаются какими-то серьезными видами спорта. Поэтому очереди Вагнер не будет. Заключенных ему больше не дадут, потому что он оскандалился, занимался больше самопиаром, погубил огромное количество людей и плюс ко всему еще позволил, при том, что ему разрешили в какой-то определенный момент по линии Путина и ФСБ, ему разрешили, ну, творить черт что угодно, да, вот в том числе там с этими кувалдами и так далее. Но даже это не помогло, не удержало, и целый ряд уже вагнеровцев сбежали за границу. Кто-то, о ком там, как об Андрее Медведеве, писали СМИ, кто-то сейчас в тени, в СМИ не идет, но дает активные показания. Вот. Из этих показаний как раз сейчас конструируются новые уголовные дела, и я думаю, что не за горами уже полноценный международный розыск Евгения Пригожина и же с ним вот этой команды, которая причастна и к военным преступлениям, и к преступлениям, конечно же, против человечества и человечности. Вот. Поэтому и в целом-то россияне, большая часть, никто там не спешит воевать, и очередей в военкоматах нет. А тут еще там запачкаться вот о какой-то там странную организацию, которая незаконная, нелегальная и с какими-то садистскими методами внутри. Ну, в общем, я думаю, что, отвечая на твой вопрос, никаких перспектив у него нету, и вся эта история, мы просто будем видеть сейчас с каждым месяцем все больше и больше, вот угасание его, вот этой вот там звезды Пригожина, и тут большой вопрос, доживет ли он до конца года, и останется ли он на свободе. Вот я почему-то думаю, что его задержат, или задержат каким-то образом, значит, попадет, окажется в руках международного правосудия, либо там внутри России произойдут какие-то расследования, обыски и так далее, потому что он замаран вместе с топ-менеджментом группы компании «Конкорд» в огромном количестве махинаций, коррупционных сделок, афер. И как только ФСБ получит отмашку, по нему поедут катком мгновенно. Именно поэтому он и играет в этот ва-банк, пытаясь оставаться нужным Путину и фронту.
Так, 37 631 человек нас смотрит, больше 10 тысяч поставили лайки. У меня просьба к зрителям, те, кто к нам присоединился, мы 16 минут в эфире, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, так, чтобы к этому эфиру присоединились и другие. Сейчас мы посмотрим видеозапись небольшую на 2 минуты с Пригожиным, последнюю, насколько я понимаю, может, он еще записал, он так часто их записывает, и из нее очень многое из того, что ты сказал, ну, как бы, в общем, подтверждается. Давайте посмотрим, оценим ее вместе со зрителями все вместе. Внимание на экран.
Сегодняшние наши действия, конечно, вызывают зависть, потому что целыми днями объявляются новые наступления, и куда-то они пропадают. Почему они пропадают, я знаю. Потому что нужно систему управления выстраивать руками, а не далекими указами. Поэтому задача простая. ЧВК «Вагнер» ни в коем случае не должно взять Бахмут. Потому что в Солидаре уже наелись, вся страна поддерживала ЧВК «Вагнер», поэтому Бахмут ЧВК «Вагнер» брать не должно ни при каких условиях. Естественно, снарядный голод – это основа того, чтобы ЧВК «Вагнер» не взяла Бахмут. Но ЧВК «Вагнер» все равно возьмет Бахмут. Мы все равно возьмем его. И возьмем принципиально не потому, что это хочется Пригожину, и не потому, что Пригожин сейчас имеет такие большие политические амбиции, что он обязательно должен взять Бахмут и этим пропиариться. Какая разница, Бахмут, Угледар, Авдеевку или еще какую-нибудь хрень на Сватово-Кременной. Без разницы что, ну возьмите что-нибудь. Поэтому я думаю, скорее всего, что снарядный город – это первая часть марлезонского балета. Ведь там дело не в снарядном голоде. Дело в снарядном голоде, дело в отрезанных самолетах-рейсах, дело вот в снятых этих военных телефонах. Да? Ну оставьте телефон, поставьте на него прослушку. Знаете, о чем я говорю? И иногда звоните мне и говорите: «Пригожин, ты мудак, и все, и кидайте трубку». Ну хотя бы так, ну зачем его обрезать-то, какой смысл в этом? Для того, чтобы мой пилот взлетел на самолете и не мог предупредить средства ПВО, не надо меня сбивать, я лечу. Для чего обрезать? Детство в жопе. И поэтому нас режут по снарядам, по всему остальному, лишь бы мы ничего не делали, чтобы мы были все так же, как и остальные. А если я сейчас скажу спасибо отцы-основатели, спасибо вам за все, то это что? Это сарказм. Опять Пригожин в своей хамской манере протроллил уважаемых людей.
Ну вот, собственно, мы послушали видеозапись. Там, собственно, подтверждается несколько весьма существенных вещей. Это то, что у него там отключена связь, у него нет удостоверения, он не может явочным порядком ходить просить боеприпасы и решать какие-то вопросы, связанные с ведением боевых действий. Ну и дополнительно также он, в общем, намекает, как мне представляется, на создание некой политической силы. Видимо, это средство, способ самозащиты. То есть он нацеливается на какую-то политическую партию, и в условиях того, что будет происходить в России, возможно, в случае поражения, ну, как-то, в общем, защитить себя. Как ты относишься к перспективе? Им уж бежать-то некуда. Вот мы говорим там в Африку. Ну, Африка тоже, знаешь, одно дело, ты в Африке находишься, когда за твоей спиной Россия, а когда за твоей спиной ничего, потому что тебя перестали поддерживать метрополии, то ни в какой колонии спрятаться нельзя. То есть это просто так не работает. Вот, поэтому, возможно, как бы средством спасения в его представлении является, ну, какая-то попытка создать политическую силу, которая, соединившись с какими-то его возможностями, пока еще тающими военными, как-то самосохранится, как-то защитить себя. Ну вот, типа, значит, не связывайтесь со мной, я тут заменю ЛДПР самым новым Жириновским. Как ты на это смотришь?
Ну, в целом, то, что мы с тобой вот сейчас увидели и видим последнее время, вот эту вот мимикрию Пригожина и его подстраивание под ситуацию, это называется коротко «хорошая мина при плохой игре». То есть, если в сухом остатке связь у него отключили, дали ему по носу, с ним не о чем разговаривать и некому, боеприпасы ему не дадут и не дают. То есть, с точки зрения вот того, ты же помнишь то сентябрьское видео, где он рассказывает заключенным, который толком ничего в жизни не видит, что у него там и армия своя, и что-то там у него там супер расход боеприпасов, как при Сталинградской битве, и самолет у него там, и артиллерия, и сам, ну, все, как бы, он туда куда-то улетел в космос, и там и остался, как бы, оторвавшийся от реальной жизни. А сейчас он приземлился, и он начинает плакаться, и выдавать, там, он пытается разжалобить аудиторию, пытается где-то сыграть вот на какой-то небольшой части там ура патриотов, там, какого-то небольшого меньшинства и внутри него какую-то маргинальную найти прослойку, которая почему-то должна переметнуться от Единой России и всех вот этих вот там шишек вокруг Путина именно к Евгению Пригожину. Почему? Только потому, что у него там маленький скромный какой-то кабинет, но он здесь лукавит. Достаточно посмотреть, какие у него там виллы, резиденции и так далее. Нет, я думаю, что даже если бы он попытался пойти и в Кремле там где-то согласовать что-то там, ну, максимум ему разрешат зарегистрировать какую-то мини-партию, вот вроде как вот есть, вот у Миронова там ему дали какую-то небольшую партию, которую там все время там как-то названия меняют, типа «Справедливая Россия» или еще какие-то названия. Ну вот он там как бы сидит на пенсии, и этим всем геолог Миронов занимается. Ну, возможно, какую-то микропартию ему, конечно же, могут дать. Но, опять же, перспектив у этого немного. Я думаю, что если этот проект не будет согласован лично Путиным и одобрен, то перспектив у него пойти к каким-то знакомым политтехнологам, политологам и в АП, и выбить ему партию, ему не дадут ее зарегистрировать. А если дадут, там как бы начнется череда скандалов, и все это закончится пшиком. Плюс ко всему нужно понимать, что он делает ставку на кого. Он сейчас делает ставку, я бы так подумал и сказал, скорее всего, тут здесь даже стратегия не войти в ту политику, которая вот эта вот искусственная марионеточная существует сейчас в России. А возможно, он готовится все-таки здесь как один из вариантов с точки зрения выживаемости для него лично и для его команды, чтобы не быть арестованными и посаженными на пожизненный срок лишения свободы. Возможно, они готовятся к попытке некой такой революции сбоку. Потому что в порядке ротации начали возвращаться батальоны Вагнера из с африканского континента. И всех этих наемников начали вызывать в центр, как всегда у них раз в год проходит опрос с применением полиграфа. И у них включили блок вопросов, значит, чтобы они прощупывали почву вместе службы безопасности Пригожина и психологи, как отнесутся наемники к заключению контракта для работы внутри России. Никогда раньше вагнеровцы не заключали контрактов для того, чтобы проводить какие-то операции внутри страны. Их всегда отправляли куда-то за границу. А здесь им задают вопрос: вы готовы в России? Значит, если вы готовы в России, дальше следует череда вопросов о готовности применять оружие, автоматы, минометы в Москве, в московском регионе и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. О чем это свидетельствует? Поначалу, конечно же, у нас была теория, возможно, Пригожин таким образом хочет доказать еще большую лояльность Путину и в условиях, когда может произойти переворот, поддержать каким-то образом Путина, остановив этот переворот. Но чем больше мы собирали информации и анализировали его, вот то, что он делает, чем он сейчас занимается, плюс вот этот анализ последних этих интервью, он говорит о том, что он пытается опереться на бывших как раз заключенных, которых он освободил. В их глазах он пытается заискивать, их нахваливать и каким-то образом на них опереться, с тем, чтобы иметь такой костяк в несколько тысяч боевиков, которые лично ему обязаны свободой, какими-то деньгами, какими-то придуманными им и его сообщниками вот этими бутафорскими наградами, которые к государственным наградам Российской Федерации не имеют никакого отношения. И, возможно, понимая прекрасно, что у него впереди могут быть уголовные дела, задержания, он и еще какие-то, возможно, силы предпримут какие-то усилия для того, чтобы внутри Москвы затеять что-то вот подобное транзиту власти в их сторону. Большой вопрос, дадут ли ему это сделать. Потому что, с другой стороны, я сейчас слышу от тех, кто, от бывших заключенных, которые прошли через Вагнер и выжили, ну, это меньше 10% от тех, что отправили в колонии, с ними сейчас идет разговор о том, чтобы их отправлять в Сирию, там, в ЦАР, в Мали, в другие страны на африканском континенте. Ну и очевидно для того, чтобы каким-то образом они прошли слаживание и вот именно приросли к Уткину, к Пригожину и так далее. То есть, если анализировать в политику, это вряд ли. Оставаться на фронте при таком конфликте с командой Шойгу, Цаликова, Иванова у него уже не получится. Менять руководство армии Путин в ближайшее время точно не будет и не готов. Соответственно, наверное, его будут потихоньку оттуда выдавливать. Большой вопрос, чем закончится история под Бахмутом. Если они и там все это провалят, вполне возможно, что сам проект вот этого ЧВК Вагнер, он будет закрыт, потому что, ну это что такое Вагнер? Вот то, что они называют ЧВК Вагнером. Палаточный городок в Молькино Краснодарского края на территории одной из войсковых частей, имеющих отношение к 10-й бригаде спецназа Министерства обороны. Ну, Министерство обороны запросто может бульдозерами за один день весь этот палаточный лагерь положить. Дальше он фантазировал и врал открыто заключенным про какие-то свои там технические возможности, там про танки, самолеты. Все это на балансе Министерства обороны. В любой момент по щелчку его пилотов и его танкистов саживают и всю технику забирают обратно в Министерство обороны. То есть что у него есть? Как бы, ну, по сути, это... Он мне все больше и больше напоминает зиц-председателя фунта из «Рогов и копыт», где есть некий вот этот вот известный бренд ЧВК «Вагнер», которым прикрывают злодеяния, которые совершались по указанию Путина, чтобы потом такую страшилку бросить мировому сообществу, вот разбирайтесь с Пригожиным, а мы здесь якобы ни при чем. Хотя они, конечно, при чем. Вот. Ну, нет, если отвечать про политику, я думаю, что... На этом он закончился.
Понятно. Около 50 тысяч человек нас смотрят. 14 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, друзья, что вы с нами. Не забывайте подписываться на канал Фейген Лайф и на канал нашего товарища Владимира Осечкина. В описании к этому видео вы можете обнаружить ссылку на его канал по его имени. Так, тогда давай попытаемся понять... следующую вещь. Вот ты знаешь, на самом деле, вот Африка сейчас в ряде европейских газет есть, и там Financial Times большую публикацию делал. Сейчас постоянно эта тема обсуждается относительно перспектив поствоенной ситуации, при которой Африка может стать тем самым запасным аэродромом для чиновников, для лиц, которые будут обвинены в военных преступлениях. Как раз Центральная Африканская Республика или ей подобные, ну, будут таким запасным аэродромом. Помнишь, там целая такая дискуссия была, обсуждение еще недавно, что если вдруг война будет проиграна, куда поедет Путин, ну, или там другие лица, в конце концов, сам Пригожин. И обсуждались чуть ли не Южная Америка, там страны Латинской Америки. А по сути-то ведь зачем так далеко и зачем в неизвестность, когда есть действительно из 55 государств Африки, по разным оценкам, до 15 стран в ней, в Африке, это страны, в которых в той или иной степени весомо присутствует именно ЧВК Вагнера и его структур. Понятно, что это все один англомерат вместе со спецслужбами российскими, с какими-то структурами там типа государственными, всякие Россотрудничества, там какие-то ассоциации и так далее. Но насколько реально вот представить себе, что в случае каких-то бурных событий, там Путин специально отправит Пригожина, чтобы тот контролировал базу, куда можно было бы свинтить какому-то количеству высших должностных лиц. Насколько это вообще реально, особенно в случае, если власть будет потеряна?
Ну, конечно, вероятность этого существует, что они попробуют туда свинтить. Но все-таки запасным аэродромом, да, вот, да, там, тем местом, куда можно перебазироваться и сохранить жизнь, свободу, иметь какие-то гарантии, могут считаться не для этой, конечно, мафии, а вот в целом для людей в ситуации риска, какие-то большие, развитые, стабильные страны. Понятно, что, возможно, какой-то режим в какой-то небольшой стране в Африке скажет: давайте мы сейчас вам поможем, защитим вас. У нас есть какое-то количество там рудников, там шахт по добыче, неважно, там алмазов, редкоземельных металлов. Вкладывайтесь, и все у вас будет сохранено. Но, во-первых, никто не дает гарантии, что этот же режим какого-нибудь авторитарного правителя через год, два, три просто в эту же шахту не сбросит вот тех вот олигархов, где-то их там замурует, оставив себе эти деньги. Это самое минимальное, что может произойти. Плюс ко всему, ну какие режимы там стабильные и существуют там десятилетиями. То есть есть возможность, очень серьезный риск того, что произойдет очередная ротация, и на смену тому, кто обещал вчера защиту их капиталу, придет другой человек, который первым делом, чтобы задружиться с Соединенными Штатами, с Евросоюзом, сделает все, чтобы арестовать вот эту вот бандейку и выдать ее под белорученьки в Гаагу, чем заслужит, естественно, одобрение цивилизованного мира и поможет международному правосудию. Поэтому, конечно, выманить их кто-то может, поиметь на денежки может, защитить в долгосрочной перспективе, но, мне кажется, смешно. Они поэтому и держатся сейчас за Путина и вокруг него, потому что понимают, что, в принципе, вариантов нет. В Китае они не побегут, таких коррупционеров там к стенке ставят, расстреливают. А в Европе или в США их арестуют, на каких-то островах их отловят и арестуют. Ну, то есть, конечно, они могут на это купиться и с каким-то правителем какой-то небольшой страны о чем-то договориться, но перспектива этого, ну, решения будет там 2, 3, 4 года, а не долгосрочная перспектива. Вот. Но очевидно, что, конечно, они стараются каким-то образом диверсифицировать свои капиталы, и при этом они до сих пор часть капиталов пытаются отмывать через различных адвокатов и различные офшорные компании там, на Западе, в Европе. То есть они не бросают, не опускают руки. У них еще достаточно много капиталов в различных банках и ячейках банков спрятано.
Так, ну 51 тысяча нас смотрит. Смотри, тогда вопрос такой. Вот мы говорили об исчерпании резервов заключенных, ну, имеется в виду осужденных в местах лишения свободы для ЧВК «Вагнер», но была информация, и мне приходят письма на почту, что в некоторых колониях активно вербуют представители Министерства обороны. Причем как вербуют? Им закон разрешил лицам, непогашенной судимостью, значит, в ряды Минобороны принимать, ну, видимо, по контракту, как я понимаю, ты нам разъясни, сообщают, что там более насильственно действуют, понимаешь, то есть мобилизовывают, не так, что там чего-то как-то. Причем, да, они выискивают тех, кто имеет опыт срочной службы, так сказать, осужден, ну, по каким-то статьям, которые, да, пусть тяжкие, но все-таки как-то позволяют этих людей реинтегрировать обратно систему Министерства обороны и отправляют на фронт. Что об этом известно? Кто заменил как бы ЧВК «Вагнер»? Если это Минобороны, то какой порядок, как обращаются, куда отправляют? Вот что, на твой взгляд, происходит?
Конечно, такого массового рекрутирования осужденных, как был в середине, в конце прошлого года, сейчас такого нет. Но мы фиксируем, нам приходит информация. Во-первых, Из тени выходит так называемый ЧВК «Редут». Это то, что было связано с Тимченко, с охраной химических и газовых заводов в Сирии, которые они захватывали и так далее. Там «Вагнер» нападал, захватывал территории, а «Редут» подбирал и уже в интересах Путина и его олигархов уже обеспечивал защиту. Вот, существует несколько разных подразделений «Редута». Существует так называемый ЧВК «Беркут», связанная с Кавказом, Существует то, что называется СДД или там ЧВК СДД, якобы там Союз добровольцев Донбасса с Малафеевым, вот, которых сейчас как раз перебрасывают на южное направление. И мне известно, что как минимум в трех регионах представители Малафеева побывали в колониях и кого-то там забирают, кого не добрал Евгений Пригожин. Но нужно понимать, что, конечно, с одной стороны, там, спецслужбы, в том числе ФСБ, там, прикручивают различных олигархов с тем, чтобы их отдоить. И понятно, что Малафеев за то, что вот устроили этот спектакль якобы с покушением на него, за госзащиту, за то, что ему дают доступ как Пригожину, конечно, он какими-то суммами поделился с определенными генералами где-то там за кадром. И позже наверняка будет известно, с кем именно. Вот. Но какого-то массового такого всех, по статистике, всех, кого они могли забрать вот в эту волну, кто еще не до конца понимал ситуации, кто не сильно соображал, что реально происходит, кто хотел покинуть пыточные застенки, соглашаясь на все, что угодно, лишь бы только не там не оставаться, они большая часть уже уехали, и из них уже большая часть либо погибли, либо получили очень глубокие такие серьезные ранения, увечья, уже никуда воевать не будут. А те, которые остались в большинстве своем в колониях, во-первых, большая часть из них, у них есть определенные понятия, принципы. Для них это, ну, как я и скажу, как бы для многих западло идти и помогать тем, кто их еще там неделю назад травил овчарками, бил прикладами и дубинками. Вот. То есть часть не пойдет принципиально из-за этого. Есть люди, которые не пойдут воевать, потому что и у них родственные узы или там дружеские связи их связывают с Украиной. Вот. Кто-то просто потому что прекрасно понимает, что война это не просто там какая-то картинка в компьютерной игре, где можно там перезагрузить игру, и у тебя опять 100% здоровье. А ты туда поехал здоровый, а обратно привезли уже тебя там половину. Ну и вопрос в том, выживешь ты или не выживешь. То есть все, вот такого потока, который был в прошлом году, из колонии не будет. Поэтому сейчас у них две хитренькие схемы. Во-первых, генералы и полковники в СИН получили указание проявлять определенную жесткость и жестокость к основной массе заключенных с тем, чтобы создавать условия, при которых еще какой-то процент согласных появится, которых там через месяц, два, три, там, какие-то СДД, группы «Север», «Малафеев», там, «Редут», «Беркут», их будут выбирать. Вот. Во-вторых, в принципе, ну, ужесточение, плюс они собрали сейчас более, по-моему, 15 уже тысяч осужденных, которые по закону имеют право на УДО, но которых пока не освобождают. И вот сейчас то, что вот у нас есть информация, где-то там должно было быть либо в конце февраля, либо в марте, должно произойти некое там собрание вот этих госправозащитников, которые на встрече там с Путиным или с кем-то вот из власти, они скажут, что у нас проблема, у нас по УДО никого не освобождают. Потом, как по взмаху волшебной палочки, суды с колониями очень быстро начнут вот эти вот накопившиеся там 10, 15, возможно, уже 20 тысяч осужденных освобождать по УДО. Которые, конечно же, до дома никуда не доедут, потому что их уже за воротами будет встречать военком с повесточкой, с автобусом, с грузовиком, с военным, и их отправлять туда. То есть, конечно, власть, при том, что Пригожину закрыли туда доступ, не собирается отказываться от вот этого ресурса тех, кого они считают там, людьми второго, там, третьего сорта, кому они относятся как к биороботам, которых они используют, как вот то самое, как у тебя в названии, минное и пушечное мясо, которых они за людей не считают. Потому что сами-то все эти персонажи, которые контролируют тюремную систему, силовую систему, из них никто не горит брать в руки автомат и ехать на передовую. Они вот простой люд, готовы под минометы, под танки, под артиллерию отправлять. Сами они будут до последнего держаться за кожаные кресла бизнес-седанов с подогревами и вентиляциями.
Так, хорошо. Ну вот смотри, в этом контексте относительно трибунала, который тема обсуждается за военные преступления, трибунала по Украине и тех универсальных юстиционных органов, которые регулярно действуют, это Международный уголовный суд, Международный суд ООН, ну, понятно, они работают медленно, там уже есть какие-то иски, вот Международный уголовный суд заявил, что собирается начать производство. Пока это все предварительно, так сказать, идет, продолжаются консультации, как это сделать, что это сделать. Ну, естественно, его римский статут многие, так сказать, страны, и не только, кстати, Россия, но и США не ратифицировали, они отказались от этой юрисдикции, ее не признают, но, тем не менее, перспектива трибунала по Украине, она обсуждается. И ты знаешь, я бы сказал, что обсуждается скорее, ну, в таком скорее позитивном ключе. То есть, в принципе, такой трибунал может быть учрежден. И более того, сам Путин может стать фигурантом этого дела, главным, несмотря на международный иммунитет, и ему будет выписан ордер. Понимаешь как, мы же отдаем себе отчет, что юридически создать такой трибунал через решение, ну, хотя бы Генассамблеи ООН, очень и очень сложно. Там больше 90 голосов надо набрать для того, чтобы этот трибунал учредить. И там все равно сохранится механизм, как его затормозить работу, не дать. Все-таки Россия продолжает оставаться страной-учредителем ООН, пользуется своим правом. Как постоянно член Совета Безопасности пользуется своим правом вето. И много чего можно влиять. Ну, и Россия пытается влиять, чтобы не допустить этот трибунал. Есть альтернативный путь создания трибунала, ну, будем выражаться так, договорного, хотя есть и третий, и четвертый пути. Но вот договорной трибунал, когда страны договариваются, это может быть 50, 60, 70 стран, и говорят, что вот мы учреждаем трибунал, и в наших странах это решение действует. Вот такое решение трибунала. А это страны могут быть, ну, не смешные. Это от США и до всей Европы, и там в странах Азии, и в странах Америки Южной и Северной, они могут подписать такой документ и, в общем, учредить такой трибунал. Вот что. А вопрос состоит в следующем. Насколько ты видишь перспективу эту и быструю перспективу? Потому что от этого зависит очень много вопросов и юридических, и политических, и, скажем так, личных. Насколько они могут этому препятствовать, насколько работают суды. И вот те, кто выехал, тех, кого ты упоминал, кому оказывал содействие в качестве свидетелей для такого трибунала, насколько они могут пригодиться, насколько их можно использовать для отдачи показаний и всего остального, потому что, ну, мы понимаем, это юридически очень значительный процессуальный вопрос, и там надо собирать эти свидетельства и так далее. Что ты об этом можешь рассказать?
Ну, давай сначала обозначим. Есть военные преступления, преступления против человечества и человечности. Вот очевидные преступления, которые сейчас доступны для понимания широкой аудитории, это, например, похищение тысяч украинцев и принудительное их этапирование там, да, в результате этого похищения в российские тюрьмы. То есть у нас мы вот в 21 веке живем, и мы знаем, что в России есть более 10 военных концлагерей. Еще раз подчеркну, концлагерей, где содержат украинских военнопленных, как гражданских, так и тех, которых захватывали и держат в плену. Эти люди, тысячи людей, не совершали на территории Российской Федерации никаких уголовных преступлений в принципе. Они жили в своей стране, они защищали свою страну. Или не защищали, но, по крайней мере, были нейтральны и не помогали в этой оккупации. Вот всех их под гребенку взяли, задержали, держат в тюрьмах. Более того, те источники, которые сейчас эвакуированы, либо в процессе эвакуации из России, они дают подробные показания. Я не буду раскрывать, из каких служб и так далее. Это как бы это секрет следствия. Но есть достаточно большая доказательная база уже с четким пониманием, какие структуры, какие департаменты, какие отделы, какие конкретно персонали причастны вот к этим похищениям тысяч украинцев и к проявлениям жестокости, жесткости со стороны спецназов, со стороны оперативников, режимников к военнопленным. От этого тоже они никуда не уйдут. И более того, я тебе могу сказать по секрету, и тебе, и твоим уважаемым зрителям, уже очень многие внутри ФСИН сейчас в шоке и думают об увольнении, потому что они понимают, что со временем и саму ФСИН признают вот этой преступной там, вплоть до террористической организации. Потому что действуют они незаконно. Нету ни одного закона, действующего даже в России, при том, что они там напрямали 1001 закон, который им, с помощью которых им удобно мочить оппозицию, там, удерживать власть, похищать деньги. Но нету до сих пор у них законодательной базы, которая может наделить Россию правом содержать у себя 1000 украинцев без суда, без следствия, без обвинений,
да, конечно,
и так далее. Точно так же, как... При том, что они стараются, конечно же, там, надевать масочки во время того, когда они там бьют и пытают и так далее. Все равно у стен есть уши и глаза. И у любого, даже самого страшного учреждения, в личном составе там, там более 100 сотрудников, и не все они конченые мерзавцы и фашисты. Среди них есть люди, которые... выходит и вечером после смены или выходной день, кто-то анонимно, кто-то уже не анонимно, пишет нам информацию. И пазлы все эти собираются. И все персонали, которые причастны к вот этим вот страшным преступлениям, они будут раскрыты. Что касается истории с военными преступлениями, с пытками, которые творят российские военные. Кто-то приезжает в Европу, да, там, и рассказывает, что вот он только брал под руки украинцев и говорил: знаете, пройдите сюда, снег башка попадет и так далее.
Да-да-да.
А кто-то, сбегая, дает честно показания и признается, что да, задерживали, да, выкручивали руки, выхватывали гаджеты, да, мне известно, что кого-то после этого расстреляли, кого-то после этого повесили и так далее. То есть здесь тоже собирается доказательная база определенная. Другой вопрос, что все это нужно процессуально закрепить, что все это нужно там проверить, что одних показаний мало, нужны какие-то там дополнительные. И в этой части, конечно же, система международного правосудия – это не оперативники из какого-то там подмосковного РОВД, которые очень быстро могут какого-то там мигранта задержать, дать ему поддых, и через день он подпишет явку с повинной в том, что он все что угодно сделал, и Кеннеди тоже он убил. Вот. Здесь все-таки цивилизация, демократия, и следователи, там, прокуроры, они, конечно, работают в рамках правового поля. В связи с этим, конечно же, из-за этого регламента, из-за этих процедур, все это дольше, чем хотелось бы всем нам. Но при этом, при всем, хватка, я чувствую, вижу, она очень сильная, очень серьезная. И работают целые команды на результат, в том числе совместно, конечно же, с Украиной. В Украине очень мощные оперативники и следователи работают, и прокуроры по этим делам. Поэтому никаких сомнений в том, что... вот эти вот уголовные дела получат продолжение, и виновные вот за то, что я перечислил, окажутся в розыске и будут в Интерполе и со временем там арестовываться, я в этом не сомневаюсь. С точки зрения того, какая часть дел будет рассматриваться в Гааге, какая часть дел будет рассматриваться в Киеве, а какая часть дел будет рассматриваться там в Париже, в Берлине или в Америке, большой вопрос. Здесь... это действительно сейчас идет дискуссия, но параллельно с дискуссией, чтобы не складывалось впечатление у уважаемого зрителя, что эта история там через 10 лет, никакая не через 10 лет. Как минимум в 7 странах, то, что мне известно, в разных странах, при том, таких авторитетных и уважаемых в мире, проводятся эти расследования. И ордеры в Интерпол, они обязательно будут там. И нужно понимать, вот особенно из тех, из российской аудитории, тебя, знаешь, с той стороны тоже очень внимательно смотрят не только оппозиционеры и либералы, но еще и та сторона, скажем так, враги, оппоненты, вот, которые сторонники войны и агрессии, они тебя тоже смотрят, смотрят внимательно, чтобы они понимали, что когда они соучаствуют в нечто подобном, неважно, там это пытки или убийства пленных, или это незаконное удержание украинцев, или это похищение детей и так далее, сроков давности по всем этим преступлениям нет. Не будет никаких сроков давности. И поэтому даже если сейчас кажется, что вот сейчас как-то через 5-10 лет все рассосется и потом начнется другая жизнь, то, что они сейчас делают, участвуя в этом, это они портят не только жизнь другим, они портят жизнь своей семье. Потому что пройдет, неважно, там 5 лет, 10, 15, 20, он поедет куда-то отдыхать со своей семьей, уже, возможно, даже с внуками. И у него, вот когда он будет в этих мокрых труселях после бассейна в каком-то отеле, к нему будут подходить, и на глазах у его пожилой, изумленной там жены и его там детей и внуков на нем будут защелкиваться наручники. Его будут уводить в машину и увозить туда, вот в одной из юрисдикций, судить. Почему? Потому что нельзя участвовать в этой подлой войне, потому что нельзя пытать пленных, и потому что нельзя похищать граждан на территории государства, возить к себе и считать, что а у меня такая работа, у меня такой приказ. Да нет, неуважаемые там синовцы, ФСБшники, росгвардейцы и так далее, вы соучаствуете в преступлениях. Вот. И даже если вам Путин, диктатор, говорит, что он там вам индульгенцию выпишет, он вам максимум, что выпишет, это вот индульгенцию на ближайшие 1-2-3 года. А при следующем транзите власти, когда там, в России все поменяется, любой человек, который придет вслед за Путиным, просто чтобы найти общий контакт с цивилизованным миром, он, конечно же, будет со своей стороны, там, он или они, делать все возможное, чтобы сотрудничать в рамках этого. И дальше уже все будет грустно, уже и внутри России в том числе. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, волшебной палочки нет, это не случится завтра, но это будет неотвратимо, и справедливое в рамках правового поля возмездие и наказание, они, конечно же, будут. И с учетом того, что мы живем в современном мире, где найти человека и собрать о нем информацию, это дело нескольких дней профессиональных программистов, имеющих познания в интернете и доступ к определенным базам данных, установят практически всех. Вот. Mm-hmm. Вопрос лишь в том, кто-то доживет до этого, а кто-то каким-то образом там что-то где-то подскользнется, поперхнется супом, случайно подойдет неправильно к окну и так далее. Это еще впереди это ждет, это будет волна, они будут там внутри проводить зачистки, обрубая концы.
Mm-hmm. Ну вот смотри, нам осталось, мы уже больше 50 минут в эфире. Последнее, вот ты упомянул то, что смотрят с той стороны. Смотри, ведь вот в последнее время сильно как-то возросло число атак разного рода информационных и всяких других на работу и твою, там, ну, мою, ладно, она вечная, эта атака, других. То есть такое ощущение иногда складывается, что они запускают весь этот набор ИПСО для, в ожидании какого-то очень важного события. Ну, действительно, все говорят о предстоящем контрнаступлении Украины, которое может привести, ну, в общем, приблизить окончание войны, где оккупация значительных кусков территории. Да, конечно, при помощи Запада, при помощи его оружия, при помощи его специалистов и так далее. Но и это как-то пытаются каким-то образом предупредить, как-то остановить такой ход развития событий. И насколько я понимаю, тебе какая-то информация подтекает, то есть как реагирует, вообще говоря, ну, прежде всего, Лубянка этим занимается, вторая служба и другие пытаются этому противодействовать для того, чтобы, ну, как-то у людей, у аудитории сложилось это понимание. Потому что иногда у меня такое ощущение, что, ну, ладно, русская аудитория искушенная, она там разная, там есть такие, сякие, неважно. А в Украине как-то они, такое ощущение, с таким масштабным заходом они впервые, мне кажется, сталкиваются, такое ощущение, ну, в течение всего года, но сейчас особенно, им разобраться в этом хаосе сложно, насколько искушенным является аппарат информационного заболванивания, так сказать, которым обладает, что уж там говорить, Кремль. И в отличие от второй армии мира, мифической, да, вот как бы информационная машинка у них работает, ну, если не идеально, то достойно второй, так сказать, армии, информационной мира уж точно.
Ну, я честно скажу, я, наверное, с тобой не соглашусь. Работают они топорно, да. И все это видно. Хорошо. Невооруженным взглядом, все вот эти вот информационные их атаки, вбросы. Конечно же, да, это и ФСБ, это служба внешней разведки, это фабрика троллей Пригожина. Но помимо этого, нужно понимать, у них есть более изощренные, более хитрые методы. Условно, к какой-нибудь там заказной передаче на Russia Today, которая выйдет, mm-hmm. неважно, там про Марка, ну, Фейгина, да, про Владимира Осечкина.
Да, вообще никто не поверит, Навального, это просто все будут смеяться.
Все отнесутся,
да.
Это будет выстрел в никуда. А они сейчас оттачивают технологии атак нас на нашей же поляне. То есть, условно, mm-hmm. если еще там несколько лет назад в Ютубе у них практически не было каких-то сил, то вот я сейчас анализирую, например, за последний год, и прям четко вижу, как они усиленно внедряют в информационное пространство и в России, и в Украине определенных говорунов, говорящие головы. Рекламировать мы их здесь не будем, этих
подлецов. Не, не будем, называть не будем.
Вот, которые себя стараются выдать как максимально. Одни там играют на поляне про Россию, другие, наоборот, якобы
за Украину, там, резко
про украинские, да, прям все. Но при этом, если вдаваться в анализ, открывать их канал и анализировать их контент, то становится очевидно и понятно, что объектами их нападок являются исключительно люди, которые так или иначе действительно делают каждый день что-то полезное и важное в защиту мира, в защиту Украины, в интересах международного расследования и конкретно разоблачая путинский режим. То есть мы здесь, еще раз я подчеркну, подлецов и негодяев рекламировать и даже
не,
называть.
Не будем, не, не, не.
Вот. Но для тех, да, люди, которые тебя смотрят, у тебя огромная аудитория, они, конечно же, встречали периодически вот про тебя что-то там пытаются там тебе в спину плюнуть и на твой костюм бросить какое-то пятно, на меня, на нашу команду и так далее. Но когда потом, вспомни, например, если помнишь, конец 2021 года, когда Сергей Савельев приехал к нам, привез вот этот
архив, да, помню,
мы его опубликовали, и там все силовики в России были деморализованы, потому что они поняли, что, в принципе, все, нет никакой Гейропы, про которую они там все время там туфтели. Есть вот у них под боком садизм, садомия, извращение, групповые изнасилования под видеорегистрацию и так далее. И вот если вспомнишь, тогда, например, всплыл такой персонаж, у него фамилия Пархоменко, значит, который вот озвучил, что якобы вот Савельев и Осечкин – это агентура ФСБ.
Значит, я сейчас деталей не
время,
помню,
сейчас
честно.
Всплывает совершенно в другом контексте, всплывает эта фамилия, выясняется, что он, оказывается, подписывал какие-то там письма в защиту Альфа-банка и так далее, и так далее, и так далее. То есть все тайное, оно становится явным. Сегодня, вот последний год, периодически там два или три каких-то персонажа с не очень большим количеством подписчиков, они пытаются хватать какие-то известные имена, и якобы сейчас я вам расскажу про него правду. Правды не знает никогда никто. Когда вот один, значит, снял несколько месяцев назад какую-то пакость про меня, мы его попытались найти, попытались ему позвонить, нашли его мобильный телефон, решили позвонить, задать какие-то вопросы, зачем он лжет. Бросание трубок, истерика, значит, уже заявление, что чуть ли там его там не правозащитники из ГУЛАГу нет, там запреследовали и так далее. Ну, клоун. Вот, и болтун.
Ну, да.
Поэтому, да, конечно же, есть какие-то определенные персонажи, вот эти вот маргиналы, которые просто берут известных влогеров и за счет упоминания их в негативном ключе пытаются сделать себе какое-то имя. Кто-то работает четко, прям видно по заказу, то есть мы понимаем, что да, этот человек, возможно, конечно же, не напрямую связан с Лубянкой, но он принимает активно от кого-то какие-то денежные средства там, в виде кэша.
Как обычно. Всегда вылазят. Бабки вылазят всегда.
Потому что
бабки
нужно понимать, всегда, что Лубянка, они же не просто там как товарищ майор какой-то куда-то позвонит, придет в черном-сером там плаще, скажет, вот как я вас узнаю, у меня в руках будет журнал «Огонек». Конечно же, они сейчас в 21 веке работают хитро. У них есть пиарщики, политтехнологи, пиар-агентства, которые тоже могут размещать платный контент для того, чтобы не в полном объеме, а у них же задача какая? Фактов нет, с помощью которых кого-то дискредитировать.
Ну, конечно.
А вот посеять сомнения, где-то что-то вот сказать, что не все так однозначно, они могут. И еще раз подчеркну, здесь просто любому человеку, который пытается в этой, во всей ситуации, в этих информационных войнах и атаках разобраться, нужно просто с холодным умом открыть канал вот этих вот персонажей и немножко проанализировать. Сделал этот человек конкретно что-то для разоблачения Путина, Пригожина?
Всегда, практически в 100% ничего. В 100% это просто абсолютно, сетевой
абсолютно
болтун, часто извращенец, часто такой, знаешь, с какой-то мутной биографией, всплывший из ниоткуда. Вообще никакой биографии. Часто, очень, раз за разом. Но вот понимаешь, все равно какая-то часть аудитории это подхватывает, разматывает. Им как бы нужно кто-то ради чистого, знаешь, ну, от скуки, от хайпа, может быть, недопонимания какого-то и так далее. И поразительно одно за другим, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Так сказать, по разному кругу, с разных сторон, и непонимание того, что это все рукотворные вещи. Разматывание тематик, это тоже все руками делается. Вот удивительное дело, народ не научен.
Ты знаешь, со мной на эту тему встречались, как раз разговаривали, И у нас родилась идея, мы, наверное, вот сейчас у нас в основном такие очень серьезные, большие расследования, ну, у нас, мы не воюем никогда с гражданскими, вот неважно, там какой-то блогер, влогер что-то говорит, тратить на них время, у нас объекты наших расследований, это террористическая организация, там, Пригожина и иже с ним, это незаконные бечеловечные схемы в СИН и ФСБ, это там, поимка, раскрытие, садистов, которые там в составе вооруженных сил совершали какие-то садистские преступления, убийства и так далее. Вот это наша тема, как бы там. Но, так как мы действительно сейчас обнаружили, что это определенная такая информационная кампания, мы, конечно же, здесь сейчас соберем по ним информацию. То есть то, что мы с тобой и с нашей командой кому-то лично не отвечаем, вовсе не значит, что мы про них забыли. Они конечно. Все посчитаны, по ним идет сбор и наработка информации. И со временем мы, конечно же, я думаю, что мы их всех соберем в одном месте, вот так или иначе, потому что расследование будет. Кто-то из них уже, по сути дела, там, публикуя какие-то там адреса и так далее, они уже перешли черту, они уже совершили уголовные деяния уже на территории Европейского Союза. Совершили эти уголовные деяния в отношении тех лиц, в отношении которых демократичными странами принимаются меры защиты, которые находятся под политическим убежищем. Вот. То есть здесь уже они, очевидно, играют напрямую или косвенно в интересах ФСБ России и службы внешней разведки. А здесь уже, еще раз подчеркну, мы материалы соберем.
Там другие механизмы включаются.
Вот, и кем-то будут заниматься уже официально правоохранительные органы в Европе, там, в Америке. А кого-то, у кого, кто останется на свободе из них, с тех просто соберем где-то в одном месте и, глядя друг другу в глаза, поговорим. Еще раз, чтобы, как бы, так как вот эта кампания затрагивала там и тебя, и меня, и многих, ну, например, того же Алексея Навального, который ответить не может. Если кто-то, кто не считает себя вот из наших критиков агентом ФСБ и службы внешней разведки, и у кого действительно есть что нам сказать, ведь проще всего по-мужски позвонить, связаться и предложить какой-то совместный эфир, разговор, обсуждение, какие-то моменты. Но, как правило, эти моськи, они тявкают где-то там за спиной и за углом, вот, опасаясь личных встреч. Я 24/7 на связи. И многие мои коллеги по New Dissidents Foundation и по ГУЛАГу нет, мы тоже готовы с любыми блогерами, влогерами, журналистами встречаться. И к нам регулярно, почти каждый день, те или иные журналисты приезжают там фильмы снимать, репортажи, какие-то интервью и так далее. Вот эти персонажи, которые пытаются что-то размещать, еще раз подчеркну, судя по всему, видимо, действуют либо в интересах прямо ФСБ и СВР, либо, возможно, их они просто еще пока не сведущи в этом, вслепую или не вслепую их используют. Вот. В любом случае, я так скажу, сейчас идет война, гибнет каждый день большое количество людей, и нужно сейчас всем людям, вне зависимости там, от формы глаз, носа, флага, политических пристрастий, объединяться всем для того, чтобы это зло остановить. И если уж позволишь, буквально вот 1-2 минуты, я хотел сказать, знаешь, это в целом сейчас вот не будем про вот этих вот там мосик, пусть они там лают дальше. Вот, я в целом хотел, знаешь, про российскую оппозицию, да и про оппозицию вот в любой стране постсоветского пространства сказать, знаешь, спецслужбы целенаправленно, особенно вот если говорим там КГБ, сейчас это уже там ФСБ и СВР, они специально внедряют в общественное сознание вот склонность к созданию некого мифического идеала там, на уровне Христа, а всех остальных вокруг, кто не похож на Христа, стараются дискредитировать. У одного находят какую-то историю 30-летней давности. Кто-то нагрубил кому-то, кто-то бабушку через дорогу не перевел. Кто-то что-то в 2013 году не то запостил, что хотелось бы сейчас прочитать в контексте 2023 года. У кого-то были какие-то уголовные дела, у кого-то административные правонарушения, у какого-то этические моменты. И, соответственно, используя какие-то соринки в глазах кого-то, Навального, Фейгина, Арестовича, Осечкина, Петрова, Иванова, находят поводы для того, чтобы увеличивать через телескоп вот эту соринку, показывая всем, смотрите, это же бревнище, просто бревнище. И вот здесь просто аналогия. Если кто-то не смотрел, у меня просьба или даже так предложение, вот посмотреть всем «Звездные войны» в полном объеме. Вот там речь идет про добро и зло, про борьбу повстанцев с императором.
Империей.
И вот если бы Люк Скайуокер и вот эти вот джедаи, они бы устраивали каждый раз капитану Соло, бывшему контрабандисту, комсомольское партсобрание с отчитыванием того, что он занимался контрабандой с такого-то по такой-то год, ну и так далее, и так далее. Вот это можно как бы распространить. Да. Если бы они все между собой устраивали повстанцы, вот эти вот такие вот мега-срачи, которые очень часто устраивают в интернете, либералы, оппозиционеры и так далее, всячески, ах, вот ты не Христос, значит, мы тебя забаним. Как будто бы все остальные похожи, вот те, кто банят, на Христоса. Короче, если коротко, если речь идет про действительно идею победить злого императора и сделать все возможное, чтобы победило добро, вот, и победила республика, а не империя, нужно где-то становиться мудрее и взрослее, и нужно не смотреть на то, что человек делал там 10, 15, 20, 30 лет назад, а на то, что эти люди делают сейчас в моменте, и то, что они могут сделать вместе, объединяя усилия. И здесь нужно рассуждать с точки зрения будущей совместной победы. Мы либо предотвращаем Третью мировую войну, объединяем все усилия, и в том числе внутри России и за ее пределами, и побеждаем вот то, что мы сейчас видим, ну, либо мы дальше, я не знаю, либо дожидаемся Третьей мировой войны, и какая-то часть из нас превратится в ядерную пыль, либо смиряемся с тем, что будет воссоздан СССР в версии 2.0, и опять появятся какие-то, я не знаю, там, странные соцлагеря с очередной итерацией на 50, 60, 70 лет вот этого дерьмища с застоем и с той стороны с очевидной там диктатурой и тоталитарным режимом. Вот все просто. Ты или объединяешься со всеми, или внутри постоянно устраиваешь какие-то срачи для того, чтобы накрутить какое-то количество лайков, там, просмотров, или там отработать какие-то там 5, 10, 15 тысяч там, долларов, евро там, или тугриков. Вот и все. Вот что мне хочется сказать этим персонажам. Поэтому здесь мне кажется, что они должны четко понимать, что с одной стороны все тайное станет явным, если кто-то там отрабатывает какие-то заказы со стороны Кремля, ФСБ, СВР, это будет установлено, и за это эти люди отправятся в тюрьму. А если кто-то кого в темную использует против нас, ну, здесь еще раз подчеркну, здесь нужно просто понимать. Вот. Ну и к слову всем, например, тем людям, я сейчас не про тебя буду говорить, вот про себя, кто там пытался меня мочить. Мы на следующей неделе, 22 марта, европарламентариям по их приглашению представляем большой доклад о системном характере пыток в России, в том числе включая в него материалы по расследованию от наших инсайдеров и источников, по материалам похищения тысяч украинцев, по материалам пыток в отношении украинцев на территории России в этих концлагерях, которые когда-то были там СИЗО и колониями в СИН, и по поводу тех материалов, в том числе о пытках, которые применялись российскими военнослужащими в отношении украинцев на оккупированных территориях. И, конечно же, в первую очередь, это будет базис, это основа нашей работы последних 10 лет, это системная работа, это неопровержимые доказательства, более 700 гигабайтов доказательств и материалов о пыточных конвейерах в России, о том, как российским спецслужбам и Путину удалось парализовать волю российского народа с помощью угрозы там, кипятильников, швабр и всех прочих вот этих экзекуций и бесчеловечных методов, которые они применяли к людям с тем, чтобы их проботить, чтобы их сковать страхом и превратить в то, что мы сейчас видим и происходит в России. Поэтому если кто-то, кто действительно настроен на борьбу за права человека и за демократию, им с нами по пути. А тем, кто готов между струек там лавировать, чтобы насобирать какое-то количество там хейтерских лайков, и так далее, ну, бог им судья, и в любом случае, еще раз подчеркну, каждому из них в отдельности отвечать не будем, но потом в любом случае мы их мы их соберем. Они никуда уже не денутся, и они здесь они как на ладони, и на Луну они не убегут.
Ну что же, спасибо за эфир. Мы как бы исчерпали повестку. Уже 1:08 он длился. 61 300 человек нас смотрит. 26 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы были с нами. Напоминаю, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. И также, что очень важно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Владимира Осечкина. В описании к этому видео по ссылке можете пройти и подписаться на канал ГУЛАГу нет в Ютубе. Ну что, спасибо огромное. Увидимся в следующий раз. Поговорим еще снова. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Всегда найдется поводы побеседовать. Всем пока.
Спасибо большое. Всем доброго вечера и мирного неба над головой. И, конечно же, скорейшего окончания этой подлой войны.